Так, наша новая тема – это трагические события, связанные с правлением в Константинополе нового архиепископа святого Иоанна Златоуста. После смерти Феодосия Великого власть в империи получили два его сына – Аркадий и Гонорий. Один правил над Западом, другим – над Востоком. Оба были совсем еще молодыми людьми, мальчиками фактически. И к тому же говорят, что на детях гениев природа отдыхает, и в данном случае тоже они были явно недостойны своего великого отца. Оба были довольно слабовольными и умственно ограниченными молодыми людьми, и большое влияние и там получили временщики. Аркадий правил на востоке, в Константинополе, и один из таких временщиков, евнух Евтропий, женил Аркадия на своей ставленнице Евдоксии. И, собственно, Евтропий был таким полновластным правителем столицы. И он посоветовал Аркадию после смерти епископа Нектария, того самого, который был назначен и избран и рукоположен еще на Втором Вселенском соборе. После его смерти он посоветовал, освежить кафедру столичную и пригласить туда какого-нибудь известного проповедника. Зам Нектарий, как мы помним, его избрали, собственно, он даже не был еще и христианином, он был придворным сановником, и он был довольно бесцветным епископом, таким достаточно формальным. Но решено было действительно пригласить яркого человека, и самым известным проповедником империи в то время был священник Иоанн из Антиохии, где просто вся Антиохия ходила слушать его проповеди. Проблема, собственно, сказано, сделано, и святого Иоанна из Антиохии привезли. Это уже вызвало определенные проблемы, потому что мы помним, что было соперничество между Антиохией и Александрией, и Александрия так очень ревниво следила за тем, что в Антиохии происходит, и также Александрия очень ревниво следила за тем, что постепенно возвышалась Константинопольская кафедра, кафедра новой столицы, и, соответственно, претендовала занять место Александрии, которая тогда по праву считалась второй кафедрой христианского мира после Рима и первой кафедрой на Востоке. Нравы в Константинополе были достаточно вольные, Нектарий ни на что не обращал внимания, и, в общем, все было достаточно распущено, нравы духовенства тоже требовали того, чтобы их серьезно подтягивали. В общем, никто ни на что особо не обращал внимания. Для александрийцев, правда, постарались, Евтропий все-таки понимал, что Александрию не стоит антагонизировать, поэтому решили, сделать это максимально безболезненным для них. Иоанна увезли из своего города обманом, нужно сказать, потому что антиохийцы не хотели его отпускать от себя, его очень любили. И рукоположил его епископ Александрийский Феофил, которого специально пригласили тогда в столицу, и казалось, что таким образом, собственно, всех удовлетворили, а все нормально, новый мир и новое согласие. Иоанн Златоуст родился в 347 году примерно, а скончался он в 307 году. Происходил он из зажиточной семьи. По всей видимости, кроме греческого языка, другого он не знал. Языка сирского он не знал. Учился у знаменитого ритора-язычника Ливания, того самого, которого также учился в свое время еще Юлиан Отступник, которого он очень и очень почитал, Юлиан Отступник. А богословию учился у Диодора Тарсийского. Ливаний говорил, что Иоанн Златоуст самый его талантливый ученик, предлагал ему блестящую адвокатскую карьеру, но Иоанн короткое время поработал адвокатом, затем крестился, удалился в подвижником к сирийскую пустыню. И там он предавался самому суровому аскетизму, из-за чего у него с детства все-таки у него здоровье было не очень хорошее, он совершенно, нарушил свое здоровье, испортил желудок и страдал тяжелым гастритом и язвой, собственно, до конца своих дней. В 381 году Иоанн стал диаконом Антиохии. Мы помним, что диаконом было тогда социальное служение. Это не то, что это богослужебный помощник, а прежде всего он занимался социальными делами, помощью бедным, сиротам, вдовам, организовывал благотворительные столовые и прочее. И уже в качестве диакона он снискал себе всеобщую любовь антиохийцев. В 386 году Иоанна, опять же, против его воли, возвели в пресвитерский сан. И он таким образом стал священником и мгновенно прославился как замечательный оратор и проповедник. То есть послушать его проповеди приезжали издалека в Антиохию. Просто это была самая такая главная достопримечательность Антиохии – проповеди Иоанна. И все гости города непременно ждали воскресенья, чтобы пойти в кафедральный собор и послушать проповеди Иоанна. Это вот было, многие даже только специально ради этого в Антиохию ехали. Ну, особенную популярность ему снискали события 387 года, когда буквально через год после его рукоположения в городе, задавленном непосильным налоговым бременем, вспыхнул бунт, и во время восстания горожане сбросили на землю статую императора Феодосия, что было преступлением, страшным преступлением по римскому законодательству, то есть кощунство на статую императора, это как осквернение государственного символа, за это полагалась просто смертная казнь. И когда бунт, собственно, сошел на нет, то весь город застыл в тревожном ожидании, потому что по римским правилам за это там, город нужно было подвергать децимации, то есть казнить каждого десятого. А то в лучшем случае, а то как бы и не хуже. И вот епископ Флавиан Антиохийский отправился к императору Феодосию молить о прощении. Своим заместителем он оставил в городе Иоанна Златоуста, который произносил каждый день проповеди, утешал людей и молился вместе с ними. И вот благодаря этим молитвам, и, возможно, также еще и благодаря влиянию Амвросия Медиоланского, император Феодосий помиловал мятежный город и объявил об этом помиловании. И Иоанн, который как раз все эти дни и недели, покуда ждали епископа Флавиана, проповедовал, призывал антиохийцев к возвращению к христианской жизни, к раскаянию и так далее, стал любимцем города. Как раз большинство сохранившихся проповедей святого Иоанна, они были им произнесены в Антиохии. То есть вот все толкования написания и прочее, это все еще антиохийский период его жизни. Сам Иоанн записывал свои проповеди чрезвычайно редко. Он их произносил и записывали их за ним. Это стенограммы своего рода. Обличение его увещевания чаще всего вызывали у его слушателей слезы и стоны. Еще чаще, по обычаю того времени, его проповеди встречали аплодисментами. Это было тогда достаточно часто, на что, нужно сказать, он очень сурово к этому относился и говорил, что чем хлопать в церкви, лучше бы его слушали, постарались бы исполнять то, чему он их учит. Когда он прибыл в Константинополь в феврале 398 года, сразу же святой Иоанн приступил к реформам. То есть по складу своему он был человеком доконстантиновской эпохи, человеком раннего христианства. И христианству своему относился очень-очень серьезно. В легкомысленной такой атмосфере новой столицы он показался человеком старомодным и провинциальным, и сразу появились определенные проблемы. Он призывал богатых уделять своего имения что-нибудь бедным, стал налагать канонические прещения на распустившийся при нектарии клир, приказал удалить из домов целебатных клириков подозрительных сестер, которые там что-то такое делали, потребовал от богатых диаконис, чтобы они вели скромный образ жизни, отказались от роскоши, которая бросалась в глаза. Монахам запретил свободно гулять по городу и потребовал, чтобы они все разошлись по своим монастырям. И вскоре высший слой общества стал весьма враждебно относиться к этому выскочке из Антиохии, к простецу, который не понимает столичной жизни, который требует, чтобы мы жили какой-то такой провинциальной, глубокой провинциальной жизнью, а не так, как полагает гордым столичным жителям. Иоанн, вопреки примеру своего предшественника, удалил всю роскошь из архиепископского жилища, отказался от устройства приемов и банкетов, которые считалось совершенно обязательным для архиепископа столичного. И сам-то не стал ходить на пиры к богатым и знатным людям. И еще больше всех обидел. То есть так всегда понятно, что полагается по статусу, чтобы у меня на пиру сидел бы архиепископ, и все, а он вдруг на меня там весь пир портит, не приходит сюда. Что же это такое? То есть, в общем, смертельная обида. Из-за больного желудка он вообще питался в основном только рисовой кашей. И всегда питался один. Большую часть церковных денег он тратил на помощь бедным, на устройство больницы, на другую благотворительность. Абсолютно все роскошные приемы прекратились. Еще он любил длинные богослужения и крестные ходы, что также пришлось не по вкусу духовенству столичному, которые привыкли там поскоро послужили и пошли по своим делам, а тут вот он, так сказать, всех выстраивал. И к тому же он совершенно не был дипломатом. И говорил всем правду. Все, что он считал, что нужно человека выслушать, то, что ему душеспасительно услышать, он это, собственно, ему и говорил. И обиженные стали распространять про него слухи, что Иоанн дома, он вот ест один, потому что он всякого рода излишеством предается. И просто такие, это вообще там у него вещи, что просто он там никому и не показывает, на самом деле все скрывает это всех. Из-за своей болезни святой Иоанн не мог держать абсолютный пост. И сразу же в алтаре после причащения он ел какие-то там рисовые лепешки, совершенно пресные. Но тут же поползли слухи, что он настолько невоздержан, что даже вообще в алтаре предается чревоугодию. И потом какие-то совершенно уже дикие слухи поползли о недолжных отношениях святого Иоанна с диаконисой Олимпиады, которая была его духовной дочерью, и переписка с ней имеется, он с ней переписывался. Но стали также сплетничать про это. Провинциальные епископы очень часто приезжали в Константинополь, чтобы собрать какие-то средства для своих епархиальных нужд, и рассчитывали на то, что их коллега, столичный архиепископ, будет их там принимать всегда на широкую ногу. И всегда очень, так сказать, обижались, когда Иоанн предоставлял им весьма скромный прием и говорил, что, братья, зачем же деньги тратить на ваш прием, когда деньги лучше на церковь потратить, поэтому вот там у меня скромное жилище, там скромное питание, больше вот не обессудьте. Один из таких епископов, Северян Ковальский, когда приехал в Константинополь, обнаружил, что красноречивые проповеди в столице очень хорошо оплачиваются. И, собственно, долгое время пребывал в Константинополе, проповедуя по разным церквам и получая в конвертике вознаграждение. Поэтому ужасно обиделся на святого Иоанна, когда тот ему намекнул, что, наверное, в его городе его заждались, его паства, и пора бы уже и возвращаться. Также архиепископ обидел такого известного в столице монаха Исаака, который, очевидно, считал огни большого города гораздо более привлекательными, чем унылые стены своего далекого монастыря. И тоже очень оскорбился, когда святой Иоанн сказал, что пора и честь знать, и не пора ли вам возвращаться в вашу обитель, где, собственно, вам и положено быть. Святой Иоанн настроил против себя богатых, потому что он проповедовал, что частная собственность существует лишь вследствие грехопадения Адама. И обличая тех, кто строит десятый роскошный дом и не подумает о помощи нищим, так как опасается, что у него не хватит золота на облицовку роскошного туалета. Так писал он. Настроил против себя вдов, когда говорил, что если не могут себя вести скромно и соответственно, пусть лучше побыстрее замуж выходят. Он настроил против себя мужей, заявив, что если они сами не хранят верность женам, то тогда не имеют права и от них требовать верности. Настроил против себя жен, потому что обличал их за пристрастие к роскоши и к украшениям. То есть в одной из проповедей он сказал, лучше голые приходите в церковь, чем вот так вот расфуфыриваться. В 399 году в столице восстали наемники готы, ариане. Они свергли премьер-министра, всесильного евнуха Евтропия. И тот прибежал в храм Святой Софии, где храму предоставляли убежище. То есть если зайти в алтарь и там еще ухватиться за опору престола, то тогда это убежище никто человека не смог тронуть. Была такая сень над престолом, и вот, собственно, вот за одной из опор этой сени он ухватился. И, в общем, когда народ собрался на богослужение, то увидели, что в алтаре трясущегося вот этого вот всесильного Евтропия, который держался за сень престола и боялся отойти, чтобы его не выдали готам. И он там несколько дней таким образом стоял в алтаре. И в воскресенье, когда вот народ собрался, то святой Иоанн, показывая на Евтропия, произнес целую проповедь, которая начинается так. «Всегда, но особенно теперь, благовременно сказать, суета, сует, всяческая суета. Где теперь пышная обстановка консульства? Где блестящие светильники? Где рукоплескания и ликования, и пиршества и праздники? Где венки и завесы? Где городской шум и хвалебные крики на конских бегах и льстивые речи зрителей? Все это прошло. Вдруг подул ветер и сорвал листья, и обнажил дерево, и потряс его до основания с такой силой, что, казалось, вырвет его с корнем и разрушит самые волокна его. Где теперь придворные друзья? Где пиры и обеды? Где толпа тунеядцев и ежедневное возлияние вина и изысканность поварского искусства и поклонники могущества, льстившие словом и делом? Все это было как ночь и сновидение, и с наступлением дня исчезло». Это проповедь первая, называется «Евтропий, патриций и консул». И, собственно, потом, когда все это миновалось, Евтропий вернулся к своим обязанностям, но, конечно, затаил обиду на святого Иоанна, а он просто, ну, таким образом вот призывал народ подумать о вечном, собственно. Он обрушивался на чрезмерную роскошь двора, на легкомысленный образ жизни придворных и критиковал злоупотребление богатством его владельцами. И особенно императрица Евдоксия обиделась, потому что она покровительствовала Евтропию. А тут еще случилось, что она несправедливо конфисковала чью-то собственность. Святой Иоанн тут же проповедь произнес, которую Евдоксию сравнил с Иезавелью библейской, в которой все узнали Евдоксию. Но с тех пор и она стала его таким злейшим врагом. Реформы святого Иоанна распространились и за пределы Константинополя. Он обнаружил, что в провинции Азия, Азия – это не часть света имеется, а это часть Малой Азии, так называлась римская провинция. Он узнал, что там митрополит Эфесский брал с епископа плату за рукоположение. И он поехал туда на расследование. Сам митрополит Эфесский к тому времени уже скончался. Иоанн полностью все расследовал, нашел 13 епископов неканоничными рукоположения, потому что они давали за это деньги, и всех их низверг, низложил из сана. То есть с моральной точки зрения был совершенно прав. Но с точки зрения церковно-канонического права, нужно сказать, он не имел права так поступать, потому что это не была его юрисдикция. У константинопольского епископа не было своей территории, он еще не был митрополитом, и поэтому, собственно, вмешиваться в дела других церквей он не имел права. Но важнее буквы закона для святого Иоанна был такой порядок и справедливость. Но таким образом он опять же нажил себе новых врагов, потому что малоазиатские епископы весьма, так сказать, одосторожились, что, оказывается, новый константинопольский епископ посягает на наши права и скоро отнимет нашу независимость. Этого терпеть не должно. Поэтому атмосфера постепенно накалялась. И вот в такой обстановке четверо длинных братьев, о которых мы говорили, которых обвиняли в оригенизме, прибыли в Константинополь. Иоанн рассмотрел их дело, не нашел там вины, дал им прибежище и написал Феофилу в Александрию очень-очень вежливое и почтительное письмо, в котором он просил объяснить, в чем он, собственно, обвиняет братьев. То есть он решения не принимал. Тут он поступил очень-очень все канонически. Он дал им прибежище и дальше просто написал: «Объясните, пожалуйста, может, я что-то не понял, может, я что-то у них не так спросил, просто чтобы не знать, в чем дело, и чтобы помочь разобраться в ситуации». Но Феофил усмотрел, что тут и на его права посягают, что выскочка столичная пытается на нашу древнюю кафедру наше решение как-то изменять, и тут же перешел в атаку. Он послал в столицу группу монахов-антиоригенистов, которые подняли шум и стали обвинять, что сам Иоанн Златоуст оригенист. Он, конечно, ни сном, ни духом вообще к оригену никакого отношения не имел. Длинные братья потребовали императорского суда. И императорский суд состоялся, император их оправдал и смутьянов посадил в кутузку. Некоторых выслали из столицы. И Феофилу послали вызов приехать в столицу, чтобы разбираться, зачем он посылает смутьянов в Константинополь. Тем временем он сообщил об оригенизме Иоанна святому Епифанию Кипрскому. Тот был уже очень-очень престарелый человек, ему было глубоко за 90, даже скорее под 100 лет. А для него оригенизм был вот просто самое такое, как красная тряпка для быка. Он прибыл в столицу и стал прилюдно хулить святого Иоанна, обвиняя его в оригенизме. И Иоанн, узнав о прибытии соломинского епископа Епифания Кипрского, очень вежливо пригласил его остановиться в его доме, но он отказался, отряс прах со своих ступней и остановился у враждебной Иоанну партии. И даже он пытался войти в кафедральный собор 12 апостолов и там произнести анафему на Оригена и его сторонников. Иоанн, которого он тут не видел, ну пусть произносит, он, наверное, никакого отношения к Оригену не имел, он не понимал, в чем дело, но все это делало невыносимым саму, так сказать, атмосферу в столице. Но тут длинные братья, нужно сказать, они переживали за Иоанна Златоуста, они отыскали Епифания, сказали, что очень ценят его писание, рассказали о себе и сказали, ну вот, объясните, в чем мы неправы. Святитель Епифаний был человеком пылким, но очень честным и справедливым. Он увидел, что, собственно, его втянули в какую-то очень некрасивую историю и заставляют играть очень неприглядную роль, и тут же поехал назад домой на Кипр и на прощание сказал: «Оставляю вам столицу, двор и лицемерие». И он настолько был потрясен тем, что его таким образом втянули в эту историю, что по пути домой на Кипр он скончался от переживаний. Ему было 96 лет. Тем временем в столицу прибыл Феофил с целым флотом. 30 епископов он с собой вез, множество пресвитеров и монахов и тяжелый груз денег и подарков. Святой Иоанн пригласил его к себе: пожалуйста, давайте остановитесь, все полюбовно разберемся. Но Феофил наотрез отказался, поселился на своих нанятых ими квартирах и тут же, собственно, стал устраивать пышные обеды, приглашать всех сановников, дарить им подарки и, собственно, быстро выявил таким образом всех врагов и недоброжелателей Иоанна Златоуста и завязал с ними нужные контакты. Весь двор был завален подарками, и, в общем, никто не успел оглянуться, как собор, который должен был начать свою работу для осуждения Феофила, превратился в судилище против Иоанна Златоустова. Участники этого судилища собрались возле Халкидона, на другой стороне Босфора, на вилле, которая называлась «Под дубом». И, собственно, вот так и собор сам стал называться, собор под дубом. А на нем собрались александрийские и азиатские епископы, специально Феофила из Азии пригласил тех епископов, которые были обижены на святого Иоанна Златоуста, и все остальные его враги. И вместе они настрочили 29 пунктов обвинения против него, один вздорнее другого. Иоанн отказался явиться, был низложен in absentia, то есть в отсутствии своем, и приговорен к ссылке. Он произнес последнюю свою проповедь в переполненном соборе и после этого добровольно удалился в изгнание. В столице начался бунт против александрийцев. Оказалось, что простой народ святого Иоанна все-таки очень любил. Он был героем бедняков, очень много делал благотворительной работы, и они действительно очень его почитали. Народ кричал утопить Феофила в Босфоре. Александрийцы с испугу погрузились на свои корабли и быстренько уплыли во свояси. А тут еще произошло землетрясение, и тут перепугалась императрица Евдоксия и поняла, что это божья кара за гонение на праведника. И она направила Иоанну письмо, в котором умоляла его вернуться. Святой Иоанн отказывался, потому что требовал, сказал, что я был осужден собором, поэтому собирайте новый собор и оправдывайте меня собором. Но народ требовал его немедленного возвращения, не дожидаясь формальностей, и просто императрица стала его умолять, он поддался на уговоры, и в этом, конечно, была ошибка. Нужно было дожидаться соборного оправдания. Но в первой же проповеди после своего возвращения он сравнил свое положение с искушением Авраама в Египте, когда фараон потребовал к себе Сару, а она осталась чистой, а прелюбодей фараон был посрамлен. В фараоне все сразу узнали Феофила, египетский епископ. Так что, ну и все случившееся его ничуть не научило такту, и по-прежнему святой Иоанн говорил очень жесткие проповеди. Обличения его не стали мягче. Евдоксия всячески высказывала свою вражду. А когда в городе устроили пышные торжества по поводу дня рождения императрицы, то в своей проповеди он произнес следующие слова: «Вы знаете действительную причину, почему хотят погубить меня? Это потому, что я не распоряжался расстилать перед собой богатых и дорогих ковров, потому что я не хотел одеваться в одежды, шитые золотом и шелком, что я не очень любил удовлетворять чувственность этих людей. Меня гонят не за богатство и не за то, что я совершил какое-нибудь преступление. Если бы это было так, то я должен был бы приходить от этого смущения. Нет, меня гонят за то, что я люблю вас. Еще Иродиада беснуется, она пляшет, она требует головы Иоанна. Все устремляется к нечестию, к злославию. А злославие – Адоксия. Это намек на имя Эвдоксия, доброславие. А главы Иоанна, естественно, он имел в виду себя. То есть сравнение с днем рождения Ирода с Иродиадой. И все это антагонизировало двор еще больше. 17 апреля 404 года святому Иоанну запретили служить пасхальную заутренню в Святой Софии. Он служил ее под открытым небом, и весь народ был вместе с ним. Началось новое разбирательство дела Златоуста. Феофил больше, правда, не рисковал он уезжать из Египта, но оттуда он рассылал письма, памфлеты, где называл Иоанна сатаной, который притворился ангелом света. А Иоанна обвинили в том, что он вернулся на свою кафедру без соборного разбирательства, именно то, что он не хотел сделать, то, что его вынудили. И вновь его сместили и увезли в ссылку. Толпы народа сдерживали силой, и в отместку они подожгли Святую Софию, и собор сгорел. Иоанна привезли в армянское селение Кукуз. Там он приобрел чрезвычайную популярность среди местных жителей, проповедовал, помогал им, чем мог, и оттуда рассылал много писем, в том числе посылал апелляции в Рим, в Милан и в Аквилею. Западные иерархи его поддерживали. В 407 году правительство, обеспокоенное активностью и такой растущей популярностью ссыльного иерарха, решили отправить его еще дальше, в Пицунда, Византийская Сибирь. Для нас это Пицунда, это скорее курорт Византиетова. Византиета была Сибирь. К тому времени его болезнь еще усугубилась, он уже едва мог ходить, и воины его просто тащили все дальше и дальше. Места своего назначения он не достиг. Он скончался возле местечка Каманы. Ему стало совсем плохо, его занесли в храм, и в храме, собственно, он на полу и скончался. И последними его словами было «Слава Богу за все». Общение между Востоком и Западом из-за Златоуста было разорвано. Феофил боролся против восстановления в диптихах повиновения имени Иоанна Златоуста, потому что обвинял его в оригенизме. Нужно пояснить, диптихи – это списки поминаемых иерархов, которые есть в каждой церкви, особенно это в столичных церквах, и у вот, тех церквах, которые в будущем станут патриархатами, были списки живых иерархов, которых они поминали, и также и мертвых, которых они также поминали. Собственно, обычно, если попадали в диптихи иерархи, то это значило, что в дальнейшем их, собственно, почитали уже как святых. Диптихи происходят от того, что это были две дощечки, покрытые воском, которые складывались восковой стороной вместе и раскрывались, и на них писались имена. Отсюда вот это диптихи, двойные, как бы. Мы знаем, сейчас диптихом называется картина, состоящая из двух частей. В этой борьбе против восстановления имени Иоанна Златоуста в диптихах Феофил завербовал другого борца против оригенизма, это блаженного Иеронима. Но манеру выражаться блаженного Иеронима мы уже знаем. Он в своих письмах писал о святом Иоанне как о нечестивом, разбойнике, святотатце, иуде и сатане, которого недостаточно наказать может сам ад. Но все-таки правда была на стороне загубленного праведника, и правда восторжествовала. А уже в 417 году, через, собственно, 13 лет после его кончины, имя святого Иоанна было установлено в диптихах повсюду, кроме Александрии, уже во всех городах. И общение Константинополя с Римом и другими западными кафедрами возобновилось. К тому времени в Александрии на архиепископский трон занимал племянник Феофила Кирилл, в будущем святитель Кирилл Александрийский. Поначалу, кстати сказать, он противился восстановлению имени Иоанна в диптихах, потому что сам Кирилл в молодости присутствовал на соборе под дубом. Он писал, зачислить низложенного Иоанна в епископа – это все равно, что Иуду поместить среди апостолов. Но все-таки Кирилл был намного умнее и дальновиднее своего дядюшки. И ради восстановления мира с Римом и Константинополем в 428 году он внес имя Иоанна в диптихи и своей церкви. А в 438 году мощи святителя Иоанна были торжественно перенесены в столицу и помещены в храме святых апостолов. Император встречал мощи святого Иоанна за стенами города и просил прощения у него за своего предшественника. В проповедях своих святой Иоанн для нас является таким высоким образцом христианской экзегетики и великим учителем христианской жизни. Он очень человечен, глубоко понимает наши немощи и искренне им сострадает. То есть ни один отец церкви так много не говорил на социальные темы, как святой Иоанн Златоуст. И главное в нем было такое христианское отношение к миру. О чем бы он ни говорил, всегда интересовался нравственной стороной происходящего, нравственной стороной ситуации. Всегда соотносил любую ситуацию с Писанием. Сам он был непревзойденным толкователем и экзегетом Писания. Экзегезис его, то есть его толкование Писания, это вершина антиохийской традиции. Очень такой ясный, простой, почти совершенно чуждой аллегории, но при этом полный типологическими толкованиями. И при этом, хотя он был учеником Диодора Тарсийского и другом Федора Мопсуестийского, Федор Мопсуестийский, собственно, может считаться настоящим основателем несторианства, ереси несторианства. При этом сам святой Иоанн ни разу не употребил двусмысленных выражений и всегда оставался строго православным. То есть его, собственно, богословие 100% православное, практически свободное от любых отклонений в ту или в другую сторону. Я помню даже, это уже такое личное воспоминание, в Свято-Владимирской академии, где я учился, догматику у нас преподавал профессор Сергей Сергеевич Верховской, еще из старой, из первой эмиграции. Он был таким очень строгим человеком, Сергей Сергеевич. Я всегда говорил, он преподавал догматику, и всегда говорил, что я у любого отца церкви найду догматические ошибки, кроме святого Иоанна Златоуста, говорил он.
Говорили, что святитель Иоанн он начал свое служение непосредственно в церкви как диакон, и что тогда это было как три служения церкви, диаконское, как социальное. Может быть, вот в этом и есть корень того, что он так много именно писал о служении?
Возможно, потому что действительно вот его первое служение было диаконское, и которое он воспринимал очень-очень серьезно. То есть он был вот настоящим диаконом-служителем.
По поводу экзегезиса, что такое типологическое толкование?
Типологическое толкование, мы об этом уже говорили, но я думаю, важно повторить, потому что есть три типа толкования Писания, которые существуют. Это толкование буквальное, буквалистическое, то есть, когда мы читаем, ну, было понятно, и, собственно, вот смотрим конкретно, что написано, и не отходим от текста. Есть толкование аллегорическое, когда, ну, крайность аллегорического толкования – это когда текст предстает как некая тайнопись. То есть, неважно, собственно, о чем там содержание, были эти события, не были эти события, это неважно. Главное – понять, какой-то требус зашифрован, что значит это на самом деле, какая там тайнопись, то есть, какая вот, что тут, что на самом деле там написано про одно, а на самом-то деле это значит какие-то глубокие истины. Это аллегоризм. Типология – это нечто среднее между двумя этими толкованиями и наиболее, что ли, такой вот плодотворный святоотеческий метод. Это когда каждое событие рассматривается как реальное событие, но вместе с тем многие события являются прототипами того, что произойдет дальше. Скажем, когда Моисей распростер руки, и израильтяне побеждали, это вот прообраз, это как бы реальное событие, о котором пишется, несомненно, но также это и прообраз креста Христова. Это вот типологическое толкование. И самые такие наши известные экзегеты, они как раз в первую очередь прибегали к типологическому толкованию. То есть одно событие является прототипом другого, которое произойдет в дальнейшем.
Такой вопрос. А что в большей степени все-таки способствовало низложению Иоанна Златоустова? Местные партии власть имущих, которые имели какие-то личные счеты с ним, или все-таки в большей степени акции Феофила и его окружения, которые он привнес?
Ну да, я думаю, то есть, собственно, инструментальной стороной тут был Феофил. Просто он сумел все организовать. Если бы там не Феофил, то, конечно, там могли быть разные серьезные местные проблемы, но необходимо было, что все это вот к этой вот взрывоопасной смеси кто-то поднес искру. В данном случае Феофил как раз искру поднес, он сумел все это организовать и провести такую акцию устрашения.
Типологическое толкование, можно сказать, оно вот там аллегорическое к Александрийской школе, буквализм антиохийское, а типологическое...
Типологическое, да, это вот как раз соединение.
Все остальные.
Да. Но на самом деле там и Александрия, это тоже нечистая аллегория, и Антиохия, это нечистый буквализм, это крайности как бы этого другого. Да. Ну, как бы на самом деле можно и то, и другое, просто, так сказать, без злоупотребления, потому что у всех отцов есть определенный аллегоризм. Просто у кого-то его там, у Оригена сплошной аллегоризм. Там. У Святого Иоанна Златоуста тоже встречается, но мало.
Итак, новая тема – это жизнь и труды блаженного Августина Иппонского. От города Иппон или Гиппон в Африке, в котором он был епископом. Вообще, блаженный Августин был величайшим богословом своего времени. Он жил на Западе, принадлежал латинскому миру, и во всем латинском мире не имелось никого равного ему ни при его жизни, ни много поколений спустя. И, собственно, его учение, оно возвышалось, доминировало над всей латинской богословской мыслью вплоть до появления средневековой схоластики. То есть где-то полтысячелетия, по меньшей мере. И в этом смысле жизнь его трагична, потому что это трагедия одинокого ума, потому что не было такого человека, с которым он мог бы обсудить возникающие проблемы и который мог бы возразить Августину на его уровне. Таким образом, те ошибки, которые у него возникали, никто не мог на должном уровне опровергнуть, ему некого было шлифовать свои идеи. Вот это вот все-таки очень сказалось на его творчестве. Отсюда и, в общем, такое ни с чем не сравнимое влияние блаженного Августина на западное богословие, в том числе как его гениальных находок и прозрений, так и его заблуждений. И можно даже шире сказать, можно сказать, что большинство богословских расхождений между Востоком и Западом, они восходят как раз к Августину. Потому что его мнения наложили отпечаток на римо-католическое богословие и впоследствии парадоксальным образом и на протестантское, потому что, скажем, кальвинизм во многом проистекает из блаженного Августина. Православная церковь гораздо более осторожно относится к учению блаженного Августина и признает, что как раз вот корень многих заблуждений и римо-католичества, и протестантизма как раз тоже в его учении. Но, тем не менее, православие никогда не отрицало его личной святости и высокого богословского авторитета. Годы Августина Аврелия,
Он жил с 354 года по 430 год. Родился он в городе Тагас, недалеко от Карфагена. Отец его был муниципальным служащим, язычник, который принял крещение лишь незадолго до своей смерти. Мать его, также канонизированная нашей церковью, Моника ее звали, она была, по всей видимости, берберского происхождения. Она была очень благочестивой христианкой и возлагала большие надежды на своего сына, который с детства стал являть такую явную одаренность. В 370 году, 16 лет от роду, Августин начал изучать риторику в Карфагене. Поскольку отец скончался, семья жила очень-очень стесненно, и нашелся богатый благотворитель, который был поражен талантами мальчика и взялся финансировать его образование. Учился Августин на латинском языке, и греческий он знал весьма посредственно. Соответственно, и греческую литературу он знал очень приблизительно, но зато латинскую литературу, классическую литературу он знал очень хорошо, блестяще, и как и блаженный Иероним всегда мог украсить свою речь цитатой из подходящего классического латинского автора. Литературный вкус его был совершенно такой безупречен, а элегантность прозы тоже лучшая, наверное, если он был лучшим латинским писателем своего поколения. По всей видимости, Августин готовился к гражданской карьере, но поскольку он чувствовал ответственность за семью, то он довольно рано прервал свое образование для того, чтобы работать и содержать семью. Начал он вначале в своем родном городе Тагасте преподавать грамматику. Вскоре стал стал очень модным преподавателем. В 374 году переехал в Карфаген, где тоже снискал широкую популярность как частный профессор риторики. Несмотря на веру своей матери, сам Августин себя христианином не считал. То есть, конечно, сразу после его рождения мать его записала в оглашенные и надеялась, что когда он подрастет, он примет ее веру. Но у него начались, юноша из южных краев, кровь бурлит, начались у него разные чувственные приключения, которые он очень сурово осудил в дальнейшем своей исповеди. Но таким образом, его вера оказалась всем этим подавленной. В возрасте 17 лет он завел себе наложницу из низших социальных слоев, что было, нормальным для молодого человека его положение в Карфагене. Однако, в отличие от своих таких ветреных приятелей, сам Августин фактически жил с этой женщиной как со своей женой и не изменял ей и не искал каких-то других приключений. Она родила ему сына, которого он назвал Адеодатус, что значит «богом данный». Или на греческом это Федор, Феодор. И сына своего он очень любил, а других детей у него не было. Августин постоянно находился в поисках истины. И вот эта вот такая жизнь золотой молодежи, рассеянная жизнь, там, с попойками, с приключениями, спектакли в театре, там, игры в цирке и прочее, все очень быстро ему наскучили. И он занялся философией, в надежде философии найти ответы, которые на все важнейшие вопросы жизни, вопросы, которые его волновали. Августин попытался читать христианское писание, но оно его разочаровало, показалось ему очень грубым, а стиль совсем неэлегантным, и, в общем, он отзывался на тот период жизни о нем как о собрании каких-то бабьих сказок. Мужицкая церковь, он видел как мужицкое сообщество. То есть ему, как эстету и интеллектуалу, все это показалось весьма неудовлетворяющим его высокие запросы. В поисках истины он набрел на секту манихеев, которая, как показалось ему, отвечает на его вопросы и дает логическое и рациональное объяснение мироздания. В 19 лет от роду Августин стал манихейским внемлющим. То есть мы помним, что были посвященные и были внемлющие. Он стал изучать манихейство, но и пытался понять, является он посвященным или нет, но пока вот он был на уровне внемлющего. Очень серьезно он изучал манихейские доктрины, попутно предавался даже астрологии и магии, которая была тесно связана с манихейством. И оставался он активным членом секты в течение 10 лет, даже обратил в нее несколько своих друзей. манихейство оказало такое влияние на формирование его религиозных взглядов, что, собственно, до конца жизни он так не смог их и жить до конца. И многие его взгляды, даже когда он уже стал христианином, были завязаны на манихейство. Не то, что он, так сказать, оставался верен манихейским заблуждениям, но многие его взгляды были как бы реакцией на манихейское заблуждение, и таким образом он как бы перегибал палку в другую сторону. В 383 году Августин переехал в Рим, где продолжал свое преподавание, а через год он снова переехал, на этот раз в Милан, где находилась имперская резиденция, который был, соответственно, самым таким важным городом империи. Надеялся он, собственно, что друзья, которые у него появились, и достаточно влиятельные друзья, помогут ему занять высокий пост в государственной службе. Но он уже тогда начал разочаровываться в манихействе и находился на духовном перепутье. И чем дальше, тем больше манихейство казалось ему, на самом деле, обманом и ловушкой. Но альтернативы никакой он не видел. И именно тогда впервые Августин услышал проповеди святого Амвросия Медиоланского, которые глубоко его поразили. То есть вначале Амвросий покорил его своим красноречием. Он впервые увидел христианскую проповедь, которая отвечала всем канонам латинской прозы, всем канонам латинского риторического искусства. Но затем, собственно, и ум Августина был покорен аргументацией миланского епископа. Потому что у святого Амвросия христианские истины сочетались с неоплатоническим мистическим языком. И убедительно он очень аллегорически толковал самые сложные места Ветхого Завета и напрочь уничтожал язвительные замечания манихеев на этот счет. И то, что, в общем, раньше Августину казалось, что манихейская критика была справедлива, но теперь он увидел систему прообразовательных пророческих символов пришествия Спасителя, и, соответственно, Ветхий Завет объединился в его уме с Новым Заветом. Но Августин обладал очень философским складом ума. Ему нужно было все понять, самому выстроить свою систему, во всем разобраться самому, докопаться до сути. И несмотря на разрыв с манихейством, он искал разрешение проблемы существования в этом мире добра и зла. Манихейский подход дуалистический, что есть две равные силы, добро и зло, которые и, собственно, мир существует благодаря тому, что эти силы постоянно борются, благодаря такому равновесию этих сил и борьбе между ними. Этот подход его удовлетворить уже не мог, потому что он вел к этическим выводам совершенно неприемлемым. Коль скоро добро и зло равны, то, соответственно, фактически нет различия между добром и злом, нет различия между добрыми и злыми поступками. Тогда Августин пришел к мысли о монизме, о преобладании добра и сделал шаг к неоплатонизму. Он очень тщательно стал изучать Плотина и Порфирия, естественно, в латинском переводе греческого, как мы говорили, до такой степени он не знал. И аксиомы платонизма сделались для него совершенно вот воздухом, которым он дышал. Это была его основа. А Августин обладал еще глубоким даром самоанализа. И к принятию христианства он шел параллельно с изучением неоплатонизма и попутно, так сказать, вот анализируя, изучая себя. И вот эта вот связь для него была столь неразрывной, что уже долгие годы после своего крещения он также с большим почтением относился к неоплатонизму, и лишь уже к концу своей жизни он выдвинул критические замечания в адрес неоплатонизма. Путь к христианству осложнялся у Августина тем, что он никак не мог расстаться с вольной жизнью. То есть он понимал прекрасно, человек он был ответственным, что крещение должно повлечь за собой полную перемену его образа жизни. И как он потом писал в исповеди, он очень удивлялся тому, что он просил Бога избавить его от греха распутства, но никакого ответа на эти молитвы не было. И лишь потом он понял, что когда он молил Бога, чтобы тот его избавил от этого греха, то где-то про себя тихонечко он прибавлял. Только не сейчас, только чуть попозже. Ну, собственно, об этом он так очень откровенно как раз в своей исповеди дай мне целомудрие и послушание, говорил он Богу, но только не сейчас. Внутренний кризис Августина достиг своей такой вершины летом 386 года. И вот в исповеди описана сцена в саду, когда он предавался печали по поводу своей греховности, которая сделалась ключевой. И вот это такие очень интересные строки Августин пишет. «Вот я слышу голос из соседнего дома, не знаю, будто мальчика или девочки, часто повторяющий нараспев: „Возьми и читай, возьми и читай“. Я изменился в лице и стал напряженно думать, не напевают ли дети в какой-то игре нечто подобное. Нигде не доводилось мне этого слышать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Я слышал об Антонии, что его вразумили евангельские стихи, на которые он случайно наткнулся. «Пойди, продай все имущество свое, раздай бедным, и получишь сокровища на небесах. Приходи и следуй за мной». Мы говорили об этом моменте обращения преподобного Антония Великого. Даже не обращения, а вот когда он принял решение стать монахом и следовать за Христом. И вот продолжаем из Августина. Вот эти слова сразу же обратили его к тебе. Это он обращается к Богу. Взволнованный вернулся я на то место, где сидел Алипий. Я оставил там, уходя, апостольские послания. Я схватил их, открыл и в молчании прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза. Ни в пирах и ни в пьянстве, ни в спальнях и ни в распутстве, ни в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Это послание к римлянам апостола Павла. «Я не захотел читать дальше, да и не нужно было», продолжает блаженный Августин. «После этого текста сердцем мне залили свет и покой, исчез мрак моих сомнений». Через несколько месяцев после этого Августин вместе с близкими друзьями, матерью и сыном своим Эдеодатом на вилле своего друга провел в нескольких километрах от Милана, и он предавался там философскому уединению, и продолжительные религиозно-философские дискуссии легли как раз в основу написанных Августином четырех таких платоновских диалогов. Августин стремился согласовать христианство с античной мыслью и убеждал себя, что возможно взаимодействие между наукой, то есть это платонизмом и аристотелизмом, и, соответственно, всей высокой античностью, и религией, то есть христианством. И вот тут Августин находит вывод, такой гармонический вывод, и его ум, наконец, удовлетворился вот этим вот соединением, как ему казалось, которому удалось достичь двух великих культур. Впоследствии Августин откажется, и он поймет, что все-таки на глубине эти две вещи несовместимы, две системы несовместимы, но это будет потом. И вот этот платонический элемент в мировоззрении Августина способствовал тому, что он решил вести целибатную жизнь, и хотя в то время он совсем не думал ни о монашестве, ни уж тем паче о священстве. К тому времени он уже расстался со своей наложницей, его мать просто принудила его расстаться с ней, хотя ранее он хотел даже жениться на этой женщине. Но Моника сочла, что ее сыну, который аристократ по происхождению, не подобает жениться на женщине из низких социальных кругов, поэтому он вот с грустью расстался несколько лет до этого со своей наложницей. Вот в Великую Субботу 387 года святой Амвросий крестил Августина и его сына Адеодата. Осенью того же года скончалась его мать Моника. Через 12 месяцев после этого Августин вернулся в свою родную Африку, откуда он уже больше никогда не уезжал. Вскоре после этого скончался его сын Адеодат, что было для Августина тяжелой утратой. Он ее пережил и основал монашескую общину возле Тагаста и намеревался там жить остаток своей жизни и заниматься богословием и философией. Но все получилось иначе. Когда в 391 году он проезжал через город Иппон, второй по величине город римской провинции Африка, народ буквально заставил его, несмотря на его слезы и мольбы, стать пресвитером. И таким образом он был рукоположен в священство. В 395 году престарелый епископ города Иппона, он был греком, его звали Валерий, как раз вот он был тем самым епископом, который очень плохо знал латынь, когда-то упоминали об этом, он говорил только по-гречески. Вот этот грек Валерий поставил его своим соепископом, потому что боялся, что Августина как-то переведут в другой город, поэтому он быстренько поставил епископом Иппона, и, очевидно, он просто не знал восьмого канона Никейского собора, в котором говорилось, что в одном городе может быть только один епископ. Но как бы то ни было, Августин таким образом стал вторым епископом, наследником, и после смерти Валерия остался епископом ипонским.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.